Сергей Карамурза. Советская цивилизация от начала до наших дней. Павшим в Москве 3-4 октября 1993 года. Введение. Ровно 10 лет назад, в августе 1991 года, посредством сложных маневров и провокаций, верхушка КПСС передала власть радикальной антисоветской группировке из рядов своей же номенклатуры, и та выполнила грязную и явно преступную часть работы по уничтожению СССР и советского государства. Но государство не человек, оно умирает долго и трудно, и 10 лет мы наблюдаем его агонию. Только во время этой агонии, через утраты и обретение памяти, начинает ныне живущее поколение понемногу осознавать, что же это было за государство, советское. Начинает понимать, каким обществом это государство было рождено и на каких устоях держалось. Через смертельные удары по его уязвимым точкам мы начинаем различать, пока еще смутно, его строение, чувствовать его природу. Помогают убийцы и их консультанты. Джеффри Сакс, профессиональный палач-реформатор многих национальных экономик, пошутил о советском хозяйстве. Мы вскрыли грудную клетку больного, а оказалось, что у него другая, нам неизвестная анатомия. Врет киллер. Все они, вскрывавшие грудную клетку нашей страны, знали, куда воткнуть нож. И он, с кучей советологов и эмигрантов всех волн, и наши, с пеленок выращенные в обкомах и академиях, знали нашу анатомию знанием ненавистника и убийцы. Советский строй возник в страшных родовых муках. Травмы остались в памяти. У кого-то пострадали близкие, кто-то был потрясен зрелищем чужих страданий. Поэтому и нашлось достаточно таких, кто бескорыстно и по доброй воле помогал словом и делом Ельцину с Чубайсом и Джорджу Бушу с Джеффри Саксом. Кто-то из таких и сегодня радуется, но не могут даже и они не понимать, что целились в коммунизм, а стреляли в Россию. Судя по всему, и целились-то в Россию, о коммунизме говорили из приличий. Но не будем отнимать утешение у убийц бескорыстных. Пусть считают, что уничтожить Россию им пришлось, изгоняя из нее дьявола коммунизма. Будем говорить о целом. Эта книга – один из тех трудов, что стали появляться в последние годы уже с новым знанием о советском периоде нашей истории. Катастрофы – это жестокий эксперимент. В технике аварии и катастрофы – источник важнейшего знания. Что же говорить об обществе и стране, само рождение и жизнь которых покрыты многими слоями священных тайн и преданий. Именно когда рушатся под явными ударами эти сложные и хрупкие конструкции, на короткое время открывается глазу их истинное внутреннее строение, сокровенные достоинства и слабые точки. В этот момент можно многое понять и о стране, и о себе. Но этот миг очень короток. Все мы в момент катастрофы слишком потрясены и слишком заняты спасением или мародерством. А убийцы забрасывают нанесенные ими раны грязью, замазывают ложью, прячут улики. Да раны и сами затягиваются уродливыми рубцами и шрамами, ведь общество не погибает. Израненный инвалид оживает и как-то должен вновь учиться говорить, передвигаться, добывать себе пищу. Поэтому очень ненадолго приоткрывается нам суть вещей, и мы обязаны сделать усилия и успеть добыть драгоценное знание, пока раны раскрыты. Это знание оплачено страданиями миллионов людей. Можем ли мы дать ему пропасть, позволить его спрятать теневым жрецам преступного интернационала? Есть и другая точка зрения. Наоборот, прекратить обсуждение советского строя. Вернуться туда нельзя, так нечего и тратить время. Надо, мол, перевернуть страницу истории, похоронить своих мертвых и начинать жизнь сначала. На этой основе возможен даже компромисс с новыми хозяевами. Их дела мы стираем из нашей коллективной памяти, а они станут к нам подобрее. На мой взгляд, эти пожелания наивны. Речь не идет о возврате в тот советский строй. Это невозможно и никому не нужно. Вернуться, чтобы снова вырастить Горбачева с Ельциным? Дело в том, что мы и вперед будем двигаться вслепую, если не поймем старого, к тому же не снятого. А мы его до сих пор поняли в очень малой степени. Понять советский строй – это выиграть целую кампанию войны с теми, кто стремился и стремится нас ослепить. Недаром антисоветизм – одна из главных сегодня идеологических программ. Возможно, главная, причем во всем мире – На ее подпитку в России брошены силы всех окрасок. Именно потому, что, поняв советский строй, люди очень быстро нащупают контуры нового проекта и пробьют к нему туннель. Тогда опять пиши пропало. Нынешнее состояние России – лишь эпизод нашей смуты, совмещенной с непрерывной горячей-холодной войной золотого миллиарда за питательные соки земли. В этой войне советский проект был для всей фашистствующей мировой расы как кость в горле. Уже в первой своей ранней реализации в виде СССР в ходе трудных проб и ошибок он показал, что жизнь общества без разделения на избранных и отверженных возможна. Возможно и человечество, устроенное как семья, симфония народов, а не как мировой апартеид, вариант неоязыческого рабовладения. Поражение советского проекта на территории СССР – тяжелый удар по этим надеждам. Слишком сильны оказались в человеке инстинкты хищника, слишком устойчивы внедряемые веками идеи господства, присвоения. На короткий срок они были оттеснены в тень духовным порывом народов России, а на непримиримых хищников были надеты намордники. Найдя мощных союзников и в мировой политике, и среди художников, готовых их воспеть и узаконить, хищники вырвались на волю. Тот строй, который создавался на принципах сотрудничества и солидарности, перед ними не устоял. Но и тем, кто его разрушал, и тем, кто этому потакал, и тем, кто его не сумел защитить, надо восстанавливать какое-то жизнеустройство. Воля к жизни и инстинкт продолжения рода понемногу и незаметно начнут отвлекать людей от телеэкрана и заставлять искать выход. По крайней мере, есть основания на это надеяться. Уже сегодня всем, кто сохранил здравый смысл, ясно, что хаос разрушения СССР не сложился в России в какой-то новый порядок, обеспечивающий выживание страны и народа. Те стратегические программы, которые нам периодически дают пожевать президенты и их грефы, есть продукт чисто идеологический, сшитый на скорую нитку. Он не предназначен ни для обсуждения, ни тем более для выполнения. Это прикрытие еще на год, на два. Пока и верующие, и критики жуют эту кость, господствующее меньшинство вывозит достояние страны за рубеж, отправляет туда же детей и внуков учиться, обустраивает гнезда комфорта в самой России, на случай, если паралич вымирающего народа затянется. А те сценарии, которые пишутся всерьез, предусматривают, как самый лучший вариант, превращение России в периферию мировой капиталистической системы, в площадку, на которой экономические операторы будут в небольших очагах современного производства изготовлять то, что необходимо глобальному рынку. И очаги эти будут окружены морем обнищавшего населения, выброшенного из цивилизации и самым примитивным образом добывающего скудное пропитание. Это население уже не будет ни русскими, ни татарами, ни якутами. Это будет утратившая национальную культуру человеческая пыль. Она будет оставлена на земле в таком количестве, чтобы бесперебойно рожать и выращивать до 18 лет почти даровую рабочую силу для очагов цивилизации и солдат внутренних войск. Для России по ряду причин этот сценарий нереализуем, хотя эту новую фашистскую утопию мы встречаем в сильно ослабленном состоянии. Поэтому, как большинство не оттягивает этот момент, каждому придется взглянуть правде в глаза и признать, что или русские восстановят то жизнеустройство, которое совместимо с нашей природой, наличными ресурсами и культурой, или исчезнут как народ и как страна. Исчезнут, как американские индейцы. И в выборе и построении этого возможного для нас жизнеустройства им будет совершенно необходим опыт советского строя. Потому что он тоже складывался под давлением непреодолимых условий и смертельных угроз. И многие решения, выстраданные поколениями советских людей, являются, вероятно, единственно возможными. Скорее всего, ряд важнейших принципов жизнеустройства, при котором только и может сохраниться русский народ и его культура, будут в главных своих чертах воспроизводить принципы советского строя, неважно даже под какой идеологической шапкой. Поэтому очень скоро всем нам, кто хочет, чтобы его дети и внуки жили в нашей культуре, да и вообще жили, будут насущно нужны книги, в которых был бы воссоздан и советский проект, и советский строй, то, что успели выполнить из всего проекта. Кое-что полезного сказали в своих специальных работах убийцы советского строя, но то, что нужно убийце, недостаточно для строителя. Нам нужны будут книги, ставящие заслон тому потоку карикатур, производство которых наладила антисоветская идеологическая машина. Книги, написанные с любовью, но не взахлеб. Надо начинать большой проект по созданию истории структур советской повседневности. Из нее мы поймем, что абсолютно необходимо для нашей жизни, что важно и желательно, а без чего можно обойтись. Поймем источники нашей силы и поразительной уязвимости. Эта книга написана именно в таком ключе. Название ее скорее задает цель всего проекта. На самом деле это пока что очерки советской цивилизации. Пока что картину советского строя как цивилизации мы делаем очень грубыми мазками, возникающий образ слишком размыт. Но надо начинать. Я писал эту книгу с любовью к советскому строю и советскому народу. Тот, для кого ненависть к СССР стала опорой в его духовной жизни, пусть лучше ее не читает. Разумному же критику советского строя читать будет нетрудно, потому что у меня нет ни задачи, ни даже малейшего желания кого-то переубедить или куда-то повести. Вся работа делится на две части, две книги. Первая охватывает период от зарождения советского проекта и строя до победы СССР в Великой Отечественной войне. Вторая – послевоенный период вплоть до краха СССР в конце 1991 года. Части эти могут читаться и по отдельности, хотя, конечно, представляют собой вместе одно целое. Книга эта – не научный труд, в ней много аргументов, не поддающихся критической проверке строгими методами, но и нестрогие доводы полезно знать. Все же скелет книги я строил согласно принципам построения научного текста, и этот костяк при необходимости можно легко вычленить. Что же касается фактических данных, то я их по возможности брал из самых надежных источников. Думаю, больших ошибок, которые могли бы принципиально повлиять на выводы, в них нет. Снабдить текст аппаратом ссылок, который отвечал бы научным нормам, стоило бы слишком большого труда, да и слишком затруднило бы чтение. Много цитат в тексте оставлено без ссылок. Я стал делать выписки и вырезки давно, еще не думая о книге. Все источники в принципе доступны, и их можно было бы найти и привести, но это сильно затянуло бы издание книги. Приношу извинения за то, что решил пожертвовать качеством, которое для кого-то сделало бы текст более убедительным. Благодарю всех, кто помог в работе над текстом, кто в прямой дискуссии или в интернете поддержал высказанные в ней мысли или подверг их критике.